принято.
Выпуск новостей вам представила Евгения Мельникова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Главная тема нашей программы. Сегодня в Москве акция памяти погибших правозащитников Заремы Садулаевой, Алика Джабраилова и дагестанского журналиста Малика Ахмедилова. Суд по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Российский президент объявляет войну пьянству. Репортажи и интервью на эти и другие темы. А также обзор прессы, новости экономики и культуры. Все это в программе «Свобода в полдень». В Москве на процессе по делу бывших совладельцев нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева сегодня суд вынесет решение, продлять ли срок их содержания под стражей. Прокурор требует продлить срок до 17 ноября. Защита Ходорковского и Лебедева заявляет о том, что подзащитные содержатся в СИЗО незаконно. Сейчас в прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Марьяна, вам слово.
Здравствуйте, Михаил. Да, действительно, накануне государственный обвинитель Валерий Лахтин заявил в суде ходатайство о продлении сроков содержания под стражей для Платона Лебедева и Михаила Ходорковского. Он напомнил, что Михаил Ходорковский и Платон Лебедев уже довольно давно содержатся под стражей с санкцией суда по второму уголовному делу, и суд санкционировал их арест, и затем сроки содержания неоднократно продлевались, и все попытки защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обжаловать эти решения успехом не увенчались. Валерий Лахтин отметил, что Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву вменяются тяжкие и особо тяжкие преступления, и подчеркнул, что и Лебедев, и Ходорковский являются организаторами их преступления, их соучастники, в том числе и бывший акционер ЮКОСа Леонид Невзин, находятся в международном розыске. Это было что-то новое, поскольку очень часто государственных обвинителей упрекали в том, что они, заявляя ходатайство о продлении срока содержания под стражей для любых лиц, как правило, ограничиваются рассказами только о том, что им вменяется совершение каких-то тяжких преступлений, они могут скрыться или повлиять на свидетелей, при этом доказательств не приводилось. Но вот на прошлом заседании Валерий Лахтин попытался привести такие доказательства. В частности, он привел в пример показания бывшего сотрудника ЮКОСа Голубовича. Из этих показаний, со слов Лахтина, следует, что Ходорковский и Невзин намекали свидетелю на то, чтобы он скрылся за границей, и также высказывали опасения, что Голубович может дать против них свои показания. Этот свидетель, по словам государственного обвинителя Лахтина, утверждает, что когда он переехал в Великобританию, и туда же скрылись несколько объявленных в розыск бывших сотрудников ЮКОСа, он это воспринял как реальную угрозу для своей жизни и здоровья. Кроме всего прочего, Валерий Лахтин заявил в суде, что Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, даже находясь под стражей, могут оказывать влияние, давление на свидетелей и использовать средства, которые они поместили в один из банков Великобритании для того, чтобы противостоять судебному разбирательству. Так, по словам Валерия Лахтина, Ходорковский и Лебедев скрыли полученные в результате хищения нефти деньги и ценные бумаги на несколько миллиардов долларов в банке Великобритании, с которой у России не достигнуто соглашение о правовом сотрудничестве. И вот как раз эти деньги подсудимые и могут использовать, чтобы избежать правосудия. Защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева еще не успела высказаться по этому поводу, но в частности, адвокаты заявили накануне, что они впервые видят, чтобы ходатайство о продлении срока содержания под стражей предлагалось в устном виде, да к нему еще Валерий Лахтин приложил несколько газетных статей из газеты «Коммерсант». И, в общем, по мнению защиты, это никак не может быть доказательством необходимости содержания под стражей Михаила Ходорковского, Платона Лебедева. Суд вот как раз прервался на перерыв. Сегодня в 2:00 стороны продолжат обсуждать это ходатайство, и потом судья Виктор Данилкин должен будет вынести решение по нему. Но даже если предположить, что Валерий Данилкин откажется продлевать сроки содержания под стражей Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву, по большому счету ситуация это не изменит, потому что Михаил Ходорковский и Платон Лебедев и так содержатся под стражей, поскольку отбывают сроки наказания по первому уголовному делу. Другое дело, что им у них будет, должен будет быть облегченный режим содержания под стражей. Они сейчас находятся в следственном изоляторе «Матросская тишина», и поскольку к ним применен арест, то они не имеют возможности получать длительные свидания и посылки, так же, как это получают, например, люди, которые отбывают наказание в колониях. В прогулках они ограничены, а вот если же Виктор Данилкин откажется удовлетворять ходатайство государственных обвинителей, то у Михаила Ходорковского, Платона Лебедева появится возможность жить на облегченных условиях содержания в следственном изоляторе, наиболее приближенных к тем условиям, в котором отбывают свои наказания осужденные в колониях. Михаил?
Спасибо, Марьяна. В прямом эфире была корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова. Суд в Москве сегодня решает вопрос о продлении срока содержания Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в следственном изоляторе. Сегодня в центре Москвы, в Новопушкинском сквере, пройдет акция памяти Заремы Садулаева и Алика Джабраилова, сотрудников организации «Спасем поколение погибших в Чечне». Они были похищены в понедельник в Грозном, а на следующий день найдены убитыми. Участники акции также почтят память дагестанского журналиста Малика Ахмедилова, который был застрелен в Махачкале, говорит один из участников акции, российский правозащитник Евгений Ихлов.
С марта 2000 года практически каждый четверг в Новопушкинском сквере Москвы проходит пикет, посвященный протесту против войны в Чечне, второй войны в Чечне, государственному террору, расправу с инакомыслящими, преследованию правозащитников. В прошлый раз он был посвящен памяти Натальи Стемировой, сейчас он посвящен новым убийством правозащитников в Чечне. Там будут, соответственно, портреты и лозунги, связанные с требованием расследовать эти убийства, почтить память, наказать виновных. Очень жаль, что Бен Закаев еще до официального, фактически до официального начала расследования уже заявил о непричастности кадыровского режима к этому преступлению. Я понимаю, что дипломатия требует, но с его стороны это было так же неосмотрительно, как и делается, как и заявление Кадырова о том, что берет последний под контроль. Кадыров глава администрации, он не может контролировать правоохранительные органы, не может контролировать следствие по определению, а господин Закаев не может судить о результатах следствия до того, как оно завершено. Это все чисто политические высказывания. Я хочу просто напомнить, что в связи с убийством Эстемирова и тогдашними заявлениями Кадырова о намерении проводить следствие народными методами, правозащитники призвали отстранить его временно, на время следствия, от исполнения его должностных обязанностей, в связи с тем, что он оказывает незаконное давление на следствие.
В эфире «Радио Свобода» был российский правозащитник Евгений Ихлов. Сегодня в центре Москвы, в Новопушкинском сквере, пройдет акция памяти Заремы Садулаевой, Алика Джабраилова и Малика Ахмедилова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Ингушетии Юнусбек Евхуров, выписанный из больницы после покушения, приступил к исполнению своих обязанностей. В Челябинском гарнизоне расследуют обстоятельства смерти военнослужащего срочной службы. Суд в Москве решает вопрос о сроке содержания под стражей Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Представители властей Чечни и сепаратистов на встрече в Лондоне договорились провести Всемирный конгресс чеченского народа. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот его тема. Кнут Гамсун и Россия. К 150-летию писателя. «Я больше не снимаю комедий». Беседа с Филиппом Леоре. И воспоминания о режиссере Петере Цадыке. Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14.00. Обзор прессы в программе «Свобода в полдень» сегодня посвящен теме финансового кризиса. Американский финансист Джордж Сорос считает, что ситуация улучшается, мир выходит из кризиса, и сходного мнения придерживается и большинство опрошенных в США частных экономистов. С обзором вас познакомит Михаил Шевелев.
Америка наконец-то ударилась о дно.
Так озаглавлена публикация в сегодняшнем номере «Независимой газеты». И речь в этой публикации идет о прогнозе, который дал известный финансист Джордж Сорос, сделавший миллиардное состояние благодаря способности предугадывать движение курсов валют и ситуацию на рынках. По мнению известного финансиста, американская экономика закончила падение, достигла дна, и дальше начнется постепенное ее восстановление. Независимая газета обращает внимание на то, что сходного мнения придерживается подавляющее большинство опрошенных в США частных экономистов. Подобные же оценки прозвучали и в период проходившей в Вашингтоне сессии Федеральной резервной системы США. По мнению Джорджа Сороса, приближению выхода из кризиса способствовало принятие властями страны пакета экономических стимулов. Речь идет о сумме в 787 миллиардов долларов, выделенной на поддержание захромавших отраслей экономики, прежде всего ее банковского сектора. Как отмечает в этой связи газета «Вашингтон Пост», растет ворох данных, свидетельствующих о том, что худшие проявления спада позади. Правда, вместе с тем, по мнению газеты, близящееся восстановление приносит радость лишь статистикам. Дело в том, что оно поначалу, по крайней мере в будущем году, не принесет рост ставок заработной платы и занятости. Но даже в таком виде поступающая статистика придала дополнительную уверенность Вашингтону. В начале этого месяца президент Барак Обама заявил, что действия администрации помогли остановить падение экономики. В какой степени следует доверять мнению известного финансиста, и правда ли, что американская экономика завершила падение, а вместе с ней надежды на экономическое восстановление появились и у остального мира? С таким вопросом мы обратились к известному экономисту Михаилу Бергеру.
Ну, во-первых, я давно знаю Джорджа Сороса, и в том числе и лично, потому что с ним с глубоким уважением. Я хотел сказать, что Сорос – это жанр, это такой тип выступления. Я с интересом наблюдал, как 2-3 года назад он с энтузиазмом хоронил доллар и говорил всех, что надо переходить в юань. То и другое существует, вполне себе неплохо себя чувствую. Я не говорю о том, что Сорос промахивается часто, он большой молодец, и если бы он промахивался, не был бы финансовым гуру и не заработал бы столько денег, сколько заработал. Но тем не менее, ну, надо отнестись к этому как к еще одному мнению. Оно, в принципе, достаточно основательно. По крайней мере, объективный показатель. Американской статистики говорят о том, что дела перестали ухудшаться. И даже пошли на поправку. Но, как говорят врачи, когда больной вот проходит такую точку, очень важно быть уверенным, это перелом или недолгая такая пауза. И проблемы могут снова силы обрушиться на больного, а может быть, действительно он поправится. Так что мы сейчас как раз находимся в этой не очень понятной фазе, из которой, да, может быть, выход в светлое будущее, а может быть, мы вернемся в ситуацию худшую, по сравнению с той, которая была, скажем, осенью прошлого года. Он рассказал другую важную вещь. Он сказал, что государственные меры по поддержке экономики сыграли свою роль. Это на самом деле важная история. То есть такой матерый рыночный фундаменталист Сорос, в общем, достаточно позитивно отозвался о самой конструкции, когда, ну вот, как выплывет, так и выплывет. Не все полностью на волю рынка отдается, а, в общем, признается и важная роль государства. Я, в принципе, не в восторге такого мускулистого вмешательства для существенного государства в экономические дела, но понимаю, что, возможно, выбора здесь особенного и не было. Да, Сорос признал эффективность государственных мер. Но поскольку Сорос не президент Соединенных Штатов, мы не знаем, будут продолжаться меры государственной поддержки или не будут. Здесь он только опять же высказывает свое мнение. Допустим, не исключено, что программа поддержки автопрома, она будет продолжена или расширена, поскольку, как известно, миллиард долларов выделены недавно на то, чтобы люди сдавали старые автомобили, покупали новые. Неожиданно получилось какую-то нечеловеческую популярность. Огромное количество людей захотело в ней участвовать. И, может быть, эта программа будет расширена. Это ведь тоже государственная помощь. Я не исключаю, что в обзоре каких-то комментариев влиятельных экспертов и игроков рынка, я думаю, такие комментарии представляются Обаме. Хотя на 100% в этом не уверен и не исключаю, что освоение этого заявления где-то остановится на уровне экономических советников Обамы или Министерства финансов.
Вы слышали мнение экономиста Михаила Бергера. Михаил Шевелев, Радио «Свобода», Москва. В эфире программа «Свобода в полдень». Американские морские пехотинцы в среду вели упорные бои с силами движения «Талибан» за установление контроля над стратегически важным городом на юге Афганистана в преддверии президентских выборов в этой стране. Слово нашему вашингтонскому корреспонденту Алану Давыдову.
Наступление войск США на талибов в афганской провинции Гельманд знаменует начало крупной военной операции, нацеленной на изгнание прочно засевших там бойцов Талибана и на обеспечение безопасности в преддверии президентских выборов в Афганистане на будущей неделе. Высадившиеся с вертолетов морские пехотинцы при поддержке самолетов-штурмовиков «Харриер» были встречены интенсивным огнем талибов, применивших минометы, гранатометы и даже мобильные ракетные установки. К заходу солнца американским силам не удалось существенно продвинуться. Как считает представитель командования США, чтобы выбить талибов из Даханы, понадобится не менее 2 дней интенсивных боев. В операции под названием «Восточная решимость-2» участвует 400 американских морских пехотинцев и 100 солдат правительственных войск Афганистана. Это уже третье за нынешнее лето крупное наступление сил антиталибской коалиции на контролируемые талибами районы провинции Гельманд, в которой сосредоточено 60% мирового производства опиума. Идея состоит в том, чтобы лишить талибов их крупной тыловой базы, вытеснить опиум из системы местного рынка, укрепить сотрудничество окрестных жителей с силами НАТО. В числе морских пехотинцев США – женщины-военнослужащие, которые, как предполагается, должны установить дружеские отношения с афганскими женщинами. Эксперты расходятся в оценках того, что нужно для того, чтобы выиграть войну в Афганистане. По мнению ведущего научного сотрудника Вашингтонского института стратегических и международных исследований Энтони Кордесмана, для этого нужно больше войск, действующих с меньшими ограничениями. Нужны активная борьба с коррупцией в афганском правительстве и скоординированные усилия по оказанию помощи этой стране. В стране таких размеров, как Афганистан, при нынешней численности контингента НАТО, невозможно взять под контроль все районы, где сейчас действует Талибан. То есть невозможно реализовать стратегию, которая бы не только включала наши тактические операции, но и обеспечивала бы долговременную безопасность всего населения страны, по крайней мере до тех пор, пока афганские государственные силы безопасности не станут более многочисленными и дееспособными. Некоторые считают, что увеличение числа наших солдат в Афганистане послужит росту враждебности к ним со стороны местного населения. Но как раз наоборот, этой враждебности способствует недостаточно активное использование личного состава НАТО, которое до сих пор предпочитает наносить неаккуратные и частые удары с воздуха. Среди американских экспертов нет единой точки зрения и на то, в течение какого срока Афганистан будет способен достичь стабильности и пойти по пути развития. Одни ожидают серьезных положительных сдвигов уже через год-полтора. Другие считают, что для этого понадобится жизнь как минимум одного поколения. Энтони Кордесман не видит в этих прогнозах противоречия. Я считаю, что обе точки зрения верны. Если мы, увеличив наш контингент в Афганистане, сосредоточимся не столько на разгроме врага, сколько на обеспечении безопасности населения, то такая тактика действительно даст позитивные плоды в течение 1,5 лет. Но при этом остается вопрос о способности Афганистана не просто развиваться, а прежде всего исцелиться от проблем, накопившихся со времени советского вторжения 1979 года. Потребуется как минимум десятилетие для того, чтобы помочь Афганистану выйти на более или менее приемлемый уровень экономической стабильности и способности саморазвиваться. Но даже и тогда Афганистан продолжит оставаться в высшей степени бедной страной по международным стандартам. С приближением дня президентских выборов в Афганистане настойчивее звучит тема национального примирения. На текущей неделе президент страны Хамид Карзай пообещал, что если он будет переизбран на этот пост на выборах 20 августа, то он предложит Талибану сложить оружие и войти в состав собрания народных представителей Лоя Джирга. Командующий международными силами содействия безопасности Афганистана американский генерал Стэнли МакКристал положительно смотрит на перспективу включения в политический процесс членов низшего командного звена и рядовых бойцов движения «Талибан». Типичный талиб сражается рядом со своим домом, за это ему платят. Его действия не имеют идеологической или национальной мотивации. Думаю, что огромная масса бойцов Талибана готова воспользоваться шансом на иное, лучшее будущее. Я совершенно спокойно отнесся бы к решению рядовых бойцов и младших командиров Талибана реинтегрироваться в афганский политический процесс в рамках конституции страны. Среди американских законодателей, включая многих демократов, растет озабоченность перспективами афганской войны – и связанными с нею затратами. По сведениям агентства Associated Press, в настоящее время администрация Барака Обамы готовит по заказу Конгресса список примерно 50 эталонных ориентиров для оценки деятельности военных и гражданских специалистов, направляемых в Афганистан в рамках стратегии Обамы по расширению американского присутствия в этой стране. Советник Белого дома по национальной безопасности Джеймс Джонс не исключает, что американское командование в Афганистане после промежуточной оценки ситуации попросит президента Обаму увеличить военный контингент в этой стране, вдобавок к 21 тысяче солдат, которые по решению президента будут направлены в Афганистан к концу года. Сегодня в Афганистане размещено 62 тысячи военнослужащих США и 39 тысяч военнослужащих стран, союзник по антиталибской коалиции. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сегодня исполняется 2 года с того дня, как возле деревни Бурга в Новгородской области был взорван поезд «Невский экспресс». Экспресс следовал маршрутом Москва-Санкт-Петербург. О подробностях этого дела корреспондент «Свободы» Виктор Резунков.
Поезд номер 166 «Невский экспресс» был подорван возле деревни Бурга в Новгородской области. В результате взрыва бомбы мощностью около 2 килограмма тротила пострадали 60 человек. Никто не погиб. Умелые действия машиниста на полной скорости проскочившего мост, перед которым взорвалась бомба, сохранили жизнь пассажирам. Следствие по этому делу шло тяжело. Вначале по подозрению в совершении этого террористического акта были задержаны Хасан Дидигов и 2 петербургских анархистов Андрей Каленов и Денис Зеленюк. В дальнейшем Хасана Дидигова освободили, но тут же арестовали по подозрению в совершении грабежей Псковской области. Вынуждены были освободить и Андрея Каленова и Дениса Зеленюка, чей арест, по мнению петербургских правозащитников, в очередной раз свидетельствовал о том, что в правоохранительных органах существуют списки неких экстремистов, которых могут задержать без всяких оснований. Вот что по этому поводу говорила лидер петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Сегодня сложилась такая практика, что зачастую не только политические активисты, но и вообще любые активные граждане практически приравниваются к экстремистам. К сожалению, это точно такая же практика, как сложилась в последние годы советской власти после подписания Хельсинского акта, когда против диссидентов возбуждались не политические статьи, а уголовные, чтобы, с одной стороны, начать уголовное преследование, а с другой стороны, чтобы у нас не было политзаключенных.
Заявила Ольга Курносова. В результате следственной группе удалось выйти на исполнителей этого теракта и, по крайней мере, узнать имя основного террориста. Это житель Волгоградской области Павел Косолапов, который в настоящее время находится в розыске по подозрению в организации целого ряда терактов в России. На скамье подсудимых, а суд в Новгородском областном суде в эти дни возобновился в закрытом режиме, находятся 2 его сообщника, как считает следствие, жители Ингушетии Саламбек Дзахиев и Макшарип Хардриев. По данным следствия, именно они приобрели и доставили в Новгородскую область взрывчатку. Их уже опознали свидетели. Любопытно отметить, что именно в этом деле при расследовании впервые в России был применен гипноз. Сеанс гипноза позволил выяснить подробности подготовки преступления. Метод гипнорепродуктивного опроса был применен к одному из подозреваемых, Амирхану Хандриеву. Это позволило выяснить, что его использовали в темную. Виктор Резунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня в 7 часов вечера слушайте в эфире «Свободы» программу «Время гостей». Ее тема – российско-украинские отношения после заявления Дмитрия Медведева. В программе участвуют в Москве замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, президент Института национальной стратегии Станислав Белковский, в Киеве глава Центра исследований политических ценностей, народный депутат Украины Олесь Даний. Проведет программу Михаил Соколов. Вы слушаете радиостанцию «Свобода» в Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров приступил к исполнению своих обязанностей, сообщает пресс-служба Кремля. 22 июня в результате покушения Евкуров был тяжело ранен. В понедельник его выписали из больницы. В Челябинском гарнизоне расследуют обстоятельства самоубийства военнослужащего срочной службы младшего сержанта Дениса Снаренкина. Грузинские власти назвали провокацией визит премьер-министра России Владимира Путина в Абхазию и призвали международное сообщество оказать давление на Москву с тем, чтобы российское руководство выполняло взятые на себя обязательства. Критические высказывания президента России в адрес президента Украины не способствуют конструктивному сотрудничеству 2 стран, считает Госдепартамент США. Суд в Москве сегодня вынесет решение, продлевать ли срок содержания под стражей Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Представители властей Чечни и сепаратистов на встрече в Лондоне договорились провести Всемирный конгресс чеченского народа. Корабли ВМФ России продолжают поиск пропавшего в Атлантике сухогруза «Арктик Си» с 15 российскими моряками на борту. В афганской провинции Гельмент в результате взрыва бомбы, заложенной на дороге, погибли 14 человек, в том числе трое детей. Иран предложил ООН ввести запрет на военные удары по ядерным объектам. Спад в американской экономике подходит к концу, считает Федеральная резервная система США.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Президент России Дмитрий Медведев намерен принять меры по снижению потребления алкоголя в России. По словам российского президента, бороться с алкоголизмом нужно решительно, но аккуратно. Инициатива главы государства вызвала различные отклики. С подробностями корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Несмотря на принятые меры по снижению потребления алкоголя, заявил вчера в Бочаровом РЧ Дмитрий Медведев, алкоголизм в России превратился в национальное бедствие. Говоря о мерах, глава государства напомнил собравшимся, что уже серьезно ограничена реклама спиртного, в том числе слабоалкогольного. Более строго стали штрафовать нетрезвых водителей. Но о качественных изменениях говорить не приходится, резюмировал президент. С точки зрения медиков, после 9-10 литров употребления алкоголя на человека в год начинаются проблемы с генофондом и начинается вырождение, добавил Медведев. Только запретами проблему алкоголизма в России не решить, считает молодой политик, член Центрального совета партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гудков.
Да, тут есть те меры, с которыми можно согласиться. Там запрет на продажу алкоголя до 21 года и так далее, там принудительное лечение. Но здесь нет главного, как мне кажется. Во-первых, для того, чтобы бороться с алкоголизмом, надо понимать, что в первую очередь мы должны решить проблему занятости на селе. Мы должны развивать систему массового доступного спорта. Сегодня, к сожалению, у нас не спортивных центров, ничего этого нет. У нас не продумана молодежная политика. В качестве мер предлагается повышение цен на алкогольную продукцию, но не надо забывать, что у нас сегодня 50% алкоголя на рынке это подпольное производство. Поэтому если мы сегодня не усилим меры по борьбе с подпольным производством алкогольной продукции, то все эти меры, они будут, ну, скажем, такие, не слишком сильно эффективные.
А вам не кажется, что это популизм, что это вот такие заявления, которые в итоге ни к чему не приведут, потому как известно, насколько сильно у нас алкогольное лобби?
Смотря кто будет выполнять и как будут реализовываться вот эти меры. Потому что понятно, что там заставишь дурака Богу молиться, он лоб расшибет. Поэтому мне кажется, что здесь необходима консолидация и средств массовой информации, и политических партий, причем различных, в том числе оппозиционных. Здесь необходимо подключать общественную палату гражданского общества. То есть необходимо вырабатывать совместную кампанию. Если это будут какие-то отдельные чиновники решать, то мы же знаем, что у нас действительно алкогольное лобби очень сильное, и масштабы коррупции тоже они оставляют желать лучшего.
Говорил Дмитрий Гудков. Во времена Советского Союза проводилось несколько антиалкогольных кампаний. Самая крупная началась в 1985 году после выхода указа Президиума Верховного Совета СССР об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом, искоренении самогоноварения. Приказ подкреплял эту борьбу не только административными, но и уголовными наказаниями. Искоренить алкоголизм и пьянство пытались два года. После этого ни в СССР, ни в нынешней России антиалкогольные кампании не проводились. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В продолжение этой темы опрос. Как победить пьянство в России? С таким вопросом обратилась к жителям Липецка корреспондент Радио Свобода Оксана Загребнева.
Это очень трудно. Сейчас даже ребята в школу ходят, они идут и несут небольшую бутылку пива. И сами ругаемся с ребятами, с детьми своими. А что делать? Надо как-то их заинтересовывать, чтобы они были более послушными.
В любой стране существует такая проблема. И никто еще не победил.
Только поднятием духовности и культуры, нравственности, больше никак.
Ограничить свободную продажу алкоголя. Ну, вообще вопрос непростой, я думаю.
Да никак его не победишь, по-моему. Совесть должна быть у людей. Ну, пускай пьют, но в меру.
У нас входит в ГОСТ две добавки запрещенные. Надо, чтобы министерство их запретило. Вот они входят во всякие там коктейли Ягуар, Трофи, вот во все, что пьет молодежь. В остальных странах в Европе они запрещены, а у нас они разрешены ГОСТом. Куда государство смотрит? Потом надо ввести ожесточенный контроль. Вот у меня друг живет в Латвии. Они заходят в магазин, допустим, например, хотят купить, им говорят нет. А у нас как, заходишь в магазин, говоришь, можно? Они говорят, ну, пожалуйста, берите. Продавцы, они даже не смотрят, сколько тебе лет. Им лишь бы продать, ну понимаете, ну, там же выручка. Им все равно.
Пожестче надо обращаться с ними, с пьяницами этими, и все. Сажать, штрафовать, а некоторых вообще говорю, отсылать ссылку.
Как победить пьянство в России? Наверное, трудно. Это же исторически уже сложилось. Культуры нет, невоспитанная. Конечно, без алкоголя в умеренных дозах, но обойтись это никогда никто не обходился и не обойдется. Но вот как наш великий кардиолог Евгений Иванович Чазов говорил, 50 грамм алкоголя чистого, даже раз в день, никогда не повредит. Но русский мужик на 50 граммах не останавливается. Вот в этом вся беда.
Больше водки мы выпустим, меньше. От этого не зависит. Если меньше будет водки, самогонка будет. Все равно будут пить. Только сам человек себя победит.
Чтоб на работе не пили. Пиво запретить вообще. Ну, почти совсем, чтобы молодежь не пила.
Нужно улучшать уровень жизни. И делать жизнь интереснее и насыщеннее. И людей делать интересными и полноценными. Если они будут вести полноценный образ жизни, им будет не до пьянства.
Закрыть все магазины с палатками. Или убрать все спиртное с магазинов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В пятницу в арбитражном суде Москвы компания «Карс» попытается доказать, что не должна выполнять так называемое охранное обязательство в отношении находящегося в ее собственности памятника федерального значения, бывшей усадьбы московского генерал-губернатора графа Растопчина. Описанная в «Войне и мире» Льва Толстого, усадьба сейчас разрушается, в связи с чем Москомнаследие намерено изъять ее у собственника. У микрофона моя коллега Лиля Пальвелева.
Кому только не принадлежит. Лежал роскошный дом-дворец на Большой Лубянке. Самые известные владельцы граф Федор Растопчин и герой войны 1812 года Василий Орлов Денисов, по имени которого сейчас обычно и называют этот памятник истории архитектуры. В советское время домом владел КГБ. 4 года назад здание перешло некой компании «Карс». Уже много лет затянутый зеленой сеткой памятник пустует, что, разумеется, не способствует его сохранности. Так отчего так бьется за него в тянущихся уже почти полгода судебных процессах собственник? Вот мнение председателя Москомнаследия Валерия Шевчука.
Это не первый памятник, не первое такое дело. Почти все нарушители на словах декларируют желание привести его в порядок. А по сути, они предпринимают максимальные попытки для того, чтобы перепродать кому-то другому.
Дом Орлова-Денисова срочно нуждается хотя бы в консервации, которая помогла бы ему дождаться реставрационных работ. Иначе Москва может утратить чудесное старинное здание, и только на фотографиях можно будет любоваться уникальной белокаменной резьбой центрального фасада конца 17 века и декором интерьеров века 19. Валерий Шевчук подчеркивает, его ведомство добивается через суд деприватизации собственности Карса только потому, что владелец реставрацией заниматься не только не собирается, но и заявляет, что не обязан заниматься этим.
Нашей целью является спасти памятник. В Уголовном кодексе предусмотрена ответственность за причинение вреда или ущерба объекту культурного наследия. В отношении обыкновенных памятников эта ответственность исчисляется 200 тысячами рублей или лишением свободы на срок до 2 лет, а в отношении особо ценных объектов культурного наследия федерального значения до 500 тысяч или лишением свободы до 5 лет. Наше действующее законодательство все чаще начинает на практике применять эту статью. Однако, к сожалению, реально спасти памятник часто бывает затруднительно. Что у нас происходит сегодня в отношении дома Орлова-Денисова? Мы еще в феврале подали иск об изъятии этого памятника. Были наложены обеспечительные меры, которые запрещают собственнику этого памятника продать его или заложить, или какие-то любые действия, связанные с переходом прав собственности. В результате собственник, вместо того, чтобы одуматься и предпринять реальные действия по спасению памятника, подал 4 встречных иска. У нас сегодня одновременно в производстве находится 9 процессуальных дел. Сразу же получили встречный иск о признании охранного обязательства незаключенным. Суд отказал в принятии этого иска. Компания «Карс» подала апелляционную жалобу. Апелляционные инстанции мы выиграли. Дальше в кассационную инстанцию выиграли. и целая череда здесь исков. То есть сегодня, вместо того, чтобы заниматься приведением памятника в порядок, мы вынуждены тратить месяцы для того, чтобы в судебном порядке, в соответствии с действующей процедурой, все-таки изъять это здание и передать тому, кто может его привести в порядок.
При этом даже когда и если Москомнаследие выиграет тяжбу, реставраторы не смогут сразу же приступить к работе.
После изъятия в судебном порядке начинается сложная процедура оценки, передачи этой оценки пользователю. Вот то, что у нас происходит сейчас по Таганке. Ведь до сегодняшнего дня официальная процедура передачи изъятия этого особняка на Таганке 88 еще не завершена. Хотя у нас есть уже судебное решение, которое вступило в законную силу еще год назад.
Валерий Шевчук имеет в виду усадьбу 18-19 веков, которой владел собственник, признанный судом недобросовестным. Так он ее изуродовал. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит «Экономическая панорама». О главных событиях в мире бизнеса расскажет обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский.
Международные резервы России за первую неделю августа увеличились на 1,4 миллиарда долларов и составили 403,4 миллиарда, сообщил Центральный банк России. Таким образом, с августа прошлого года их объем сократился в целом на 33%, а с января 2009 года на 5,5%. Инфляция в России за неделю с 4 по 10 августа составила 0,1%, а в целом с начала года 8,2%, сообщила Федеральная служба статистики. В прошлом году рост потребительских цен в стране за тот же период составил 9,4%. Объем двух крупнейших экономик Европы, Германии и Франции, увеличился во втором квартале на 0,3% к уровню трех первых месяцев 2009 года после сокращения в течение четырех кварталов подряд. Об этом сообщили сегодня, соответственно, Федеральное ведомство статистики Германии и министр финансов Франции. При этом объем ВВП обеих стран остается пока значительно ниже прошлогодних уровней. Так, в Германии, с учетом сезонных факторов, на 5,9% меньше, чем во втором квартале прошлого года, во Франции на 2,6%. Центральный банк Соединенных Штатов, Федеральная резервная система, сохранил на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам в стране в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Действующая базовая ставка для 16 стран еврозоны – 1%, в Японии – 0,1%, в России с 10 августа – 10,75% годовых. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 32.69, на завтра 32.14, к евро на сегодня 46.17, на завтра предположительно 45.82. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.42.
Экономическую панораму подготовил и представил вам обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров, выписанный из больницы после покушения, приступил к исполнению своих обязанностей. В Челябинском гарнизоне расследуют обстоятельства смерти военнослужащего срочной службы. Суд в Москве решает вопрос о сроке содержания под стражей Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Корабли ВМФ России продолжают поиск пропавшего сухогруза «Арктик Си» в Атлантике. Судно с 15 российскими моряками, следовавшее из Финляндии в Алжир с грузом леса, пропало две недели назад. Представители властей Чечни и сепаратистов на встрече в Лондоне договорились провести Всемирный конгресс чеченского народа. На юге Афганистана в результате взрыва бомбы погибли 14 человек, в том числе трое детей. В Японии произошло сильное землетрясение. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. На юге Филиппин в бою погибли по меньшей мере 23 военнослужащих и более 20 боевиков группировки Абу Саяф. Иран предложил ООН ввести запрет на военные удары по ядерным объектам. В Аргентине к пожизненному заключению приговорен бывший генерал, возглавлявший одну из крупнейших тюрем, где в годы военной диктатуры широко применялись пытки. Следующий выпуск новостей на «Волнах свободы» через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
О чем Владимир Путин разрешил разговаривать с Ахмедом Закаевым?
Комментарии экспертов.
Российское телевидение все чаще ловит на фальсификациях.
Право автора.
Эксперт Михаил Войтенко называет происшествие с сухогрузом Арктики беспрецедентным.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Выборге проходит кинофестиваль «Окно в Европу», на котором работает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. Сейчас узнаем у Марины о представленных в программе фильмах и о том, чем этот форум российского кино отличается от сочинского кинотавра.
Здесь все не так живописно, как в Сочи, все более сдержанно. И кинематографисты, чем ближе к Европе, тем более строго себя ведут. Все демократичнее. В Сочи, например, артисты питаются не в том же ресторане, в котором все остальные участники фестиваля. Или по звездной дорожке там гости, участники фестиваля идут, а зрители стоят по бокам за оградой. В Выборге же все столуются в одном ресторанчике гостиницы, а на открытие за военным оркестром следом все шли вместе с горожанами, просто с ними смешавшись. На кинотавре очень элегантная и специально срежиссированная церемония, открытая с выступлениями музыкантов и фрагментами всех фильмов участников конкурса. А в Выборге короткие речи на ступеньках кинотеатра, и потом уже в зале представление жюри трех конкурсных программ. И здесь еще есть приз зрительских симпатий. Выборгский счет перед каждым сеансом раздают анкеты. Надо указать пол, возраст, профессиональную принадлежность и оценить фильмы по 10-бальной шкале. В общем, я бы сказала, что «Окно в Европу» демократичнее кинотавра.
Какие картины можно выделить в том многообразии, которым характерен этот фестиваль?
Знаете, должны мы были посмотреть уже 6 конкурсных фильмов, но видели только 5. Отчего-то Лидия Боброва отменила просмотр своего фильма. Он называется «Верую» и основан на рассказах Шукшина. Есть шанс, что его еще покажут, хотя, когда режиссер капризничает, всякое может получиться. Скажем прямо, что капризничают и актеры, вот чем-то недовольны. Например, Виктор Раков, звезда театра «Ленком», кажется, тем, что ехал в Выборг в обычном купе с соседями, уехал в Москву, отказавшись от участия в пресс-конференции по фильму «Двойная пропажа». Обиделся он на организаторов, но обидел, наверное, аудиторию, которая его любит и была бы рада его интервью. Критики вообще могут считать себя обиженными на кинематографистов, потому что серьезно рассуждать о 5 конкурсных фильмах довольно сложно. Хочется говорить разве что о том, что все они сделаны при участии Министерства культуры, то есть оно выделило на них деньги. И в голову лезет кровожадная мысль. Вот поймать тех, кто распорядился финансами таким образом, и в принудительном порядке заставить посмотреть эти фильмы один за другим. Вот, например, «Государыня и разбойник», режиссер Екатерина Толдонова, посвящен мифической встрече Екатерины II и Емельяна Пугачева. Скорее поверишь в реальность встречи, чем во все остальные подробности этого исторического экскурса. Ну, Екатерина тут хочет видеть Пугачева почти с той же силой, что Хлопуша. Проведите меня к нему, я хочу видеть этого человека. Во-вторых, оказывается, Екатерина Великая и Пугачев – близнецы-братья, они бьются за свободу народа. В-третьих, Екатерина хочет заменить ему смертную казнь на ссылку и пробует переубедить дворян и священнослужителей, а те упорствуют, да в таком тоне со своей государыней разговаривают, в каком никто уже с соседями давно не беседует. Снято все это как самый такой заурядный телефильм, и исполнительница роли Екатерины II разговаривает хоть с Потемкиным, хоть с Пугачевым совершенно одинаково с уконным языком, и выражение лица вообще ни на секунду за фильм не меняется. Еще один фильм молодого кинематографиста Галины Мезенцевой «Окно для наблюдателя» по сценарию Дмитрия Липстерова. Ну, история писателя, который сочинил что-то невразумительное про другого писателя, который сочинил что-то, в свою очередь, про писателя, так, по крайней мере, в кино. И редкая птица долетит до середины этой мутной реки, то есть досидит до конца сеанса. На фильме режиссера старшего поколения Валерия Ланского «Двойная пропажа» можно было спокойно заснуть через полчаса, проснуться к финалу и ничего не пропустить. Многообещающая завязка во время сеанса в цирке «Пропала женщина», а с ней сам фокусник, не привела никакой развязки, а соображение о том, что люди исчезают и в мире ничего не меняется, вполне очевидно и не нуждается в 2 часах экранного времени. Четвертый фильм конкурса «Ясновидящая», снят Хатиненко-младшим. Опять, как в плохом американском кино, интересная начала, зритель клюнул, и дальше авторы могут себя не утруждать никакими хлопотами. Это ничего, что фильм стартует как драма, потом становится мистикой, заканчивается очередной стрелялкой, герой из молодого мажора преображается в Робин Гуда, в случае чего Илья Хотиненко может объявить себя постмодернистом. Лучше прочих, картина Алексея Карелина по сценарию Владимира Гуркина, автора пьесы «Любовь и голуби». Называется «Люди добрые». К ней тоже можно предъявить 1000 претензий, но это более-менее крепкая мелодрама. В ней достаточно живых и смешных диалогов, небанальное развитие внутри любовного треугольника и несколько хороших актерских работ. Во всяком случае, не возникает желания бежать из зрительного зала, куда глаза глядят. Если говорить о тенденциях в российском кино, то одна налицо. Все чаще главным героем становятся священники, а также экстрасенсы. Вот и компания «Парадиз» готовит премьеру фильма «Поцелуй сквозь стену» про человека, умеющего проходить сквозь стены. И, стало быть, сюжет многих фильмов построен на чем-то иррациональном. Здравого смысла в современном российском кинематографе становится все меньше и меньше.
О кинофестивале «Окно в Европу», который сейчас проходит в Выборге, рассказывала обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. А завершает нашу программу репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня у нас репортаж из Германии. Немецкие правоохранительные органы в разных городах недавно внезапно провели серию обысков в публичных домах, только начавших работу по новой системе, название которой на русский язык можно перевести как «все включено». О том, какие бурные общественные дебаты идут в Германии, по этому поводу расскажет корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
В Германии, в этой самой древней в мире сфере деятельности, время от времени появляются новости. В 2001 году такой новостью стал закон о проституции. Точных сведений о числе работающих в стране проституток нет. Считается, что их примерно 400 тысяч, и что более половины из них иностранки, как правило, из Восточной Европы, но есть девушки из Таиланда и африканских стран. Финансовый и экономический кризис. Да и конкуренция как таковая заставили владельцев борделей искать новые модели для привлечения клиентов. Мужчина-клиент проститутки по-немецки называется «фраер». И вот более года назад до сведения фраеров была доведена реклама новых моделей борделей – «флэт-рейт-бордель». Открывшиеся в Германии 4 флэт-рейт-борделя под названием «Pussy Club» предлагают за 70 евро днем и за 100 евро вечером «all-inclusive». Столько женщин, сколько хочешь, столько раз, сколько хочешь, плюс напитки, массаж и прочее. Кто изобрел эту модель? Не владелица, но управляющая всеми четырьмя борделями 25-летняя Патриция Флораю утверждает, что она. Говорит Патриция Флораю. Конечно, мужчина имеет право на секс у нас столь часто, сколько он хочет. Но вопрос, сколь часто он может. При флэт-рейт для телефона я могу разговаривать 24 часа в сутки, так как болтать не является таким уж трудным делом. Но находиться в наших комнатах 6 часов подряд не сможет никто. В борделях в две смены работают в основном девушки из Румынии. По словам хозяев, им гарантирован дневной заработок в 100 и вечерний в 200 евро. Местное начальство обвиняет владельцев новых борделей в сокрытии доходов, в использовании девушек без права на жительство в Германии или без разрешения на работу. Но главное – в нещадной эксплуатации. Говорит Патриция Флораю. Что я могу по этому поводу сказать? Для меня эксплуатация – это тогда, когда кому-то не платят за труд. У нас это не так. Девушки предлагают услуги и получают за это деньги. Обе стороны, то есть бордели и сами девушки с одной стороны, и фраера с другой, вроде бы довольны. Хор самих девушек на ломаном немецком языке утверждает, что все хорошо, что они всем довольны, и что сама модель снимает важную негативную составляющую в работе борделей традиционного типа – конкуренцию. И вот на все четыре борделя в конце июля был совершен наезд. Обыски производили совместно представители различных служб – полиции, налоговой инспекции и санитарной службы. Меня, честно сказать, позабавили формулировки представителя полиции Петра Хёнле, говорившего о целях обысков и облав. Для того, чтобы получить фактическую информацию о том, что действительно на этом объекте происходит, каковы условия, как посетители действуют, в каких помещениях и в каких масштабах они совершают свои действия. И в этом смысле, я думаю, мы хорошо поработали. Два борделя в земле Баден-Вюртемберг были временно закрыты по причине антисанитарии. Два других, один из них в Берлине в районе аэропорта Шенефельд, продолжили свою деятельность. Двое владельцев борделей в Баден-Вюртемберге, оба из Румынии, временно арестованы и находятся в следственном изоляторе, но они почти наверняка отделаются только штрафами. Управляющий борделями Патриции Флораю также грозит штраф за административное нарушение. Претензии стражей порядка озвучил представитель прокуратуры Штутгарта Андреас Туль Эперляйн. Госпожа Флораю делает рекламу на том, что уверяет, что ее девушки всегда получают деньги, получают за одно только присутствие. Об этом говорится на странице борделя в интернете, об этом пишется в заявлениях для прессы. Но по нашим сведениям, там есть нелегально работающие, и многие сотни тысяч евро проносятся мимо казны, так как не заявляются как доход. Может быть, это и так, но доказать в суде это будет трудно. Очень возможно, что за атакой на фэт-трейд бордели стоят коллеги-конкуренты. В критической передаче о новых борделях участвовала также владелица борделя со стажем госпожа Фелицитас Широ. Она заявила: «Важнейшей точкой уязвимости этой модели я вижу то, что женщины ведь являются живыми существами, у которых есть чувства, и эти чувства должны быть как-то защищены. В этой модели женщины являются только товаром». Газеты пишут, что в процессе обысков и облав были выявлены порядка 30 румынок без разрешения на работу. Но, в принципе, его несложно оформить, так как Румыния – член Евросоюза.
Рассказывал наш корреспондент в Германии Юрий Векслер. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Михаил Касторов, редактор Марк Крутов, автор и ведущий Михаил Соленков. Напомню, что все материалы этой программы вы можете найти на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Ну а сразу после нашей программы, после выпуска новостей, в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы». Ее тема. Дмитрий Медведев внес поправки в закон об обороне, которые резко расширяют число поводов для применения силы российскими войсками за пределами Российской Федерации. Какие это может иметь последствия? Об этом ведущая программы Елена Рыковцева побеседует с гостями в студии.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я призываю все стороны придерживаться своих международных обязательств.
Министерство обороны Республики Южная Осетия предупреждает, что будут приняты...
Объявив голодовку, фермер, по его словам, пытается обратить внимание общества и на высочайший уровень коррупции.
Я надеюсь, коммунистическая партия признает поражение и станет оппозиционной партией.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».